«Нет, а что, вы думаете, его убили?» – изумленно спросил здоровяк, и лекарь посмотрел на меня. Я развел руками в стороны. «А почему вы смотрите на Люка?» – спросил маг земли. «Его ж тут не было», – удивленно произнес Дежарини. «Не обращайте внимания, дорогой Жуль, это просто усталость», – сказал Ланри другу. Я огляделся по сторонам. До того места, где мы остановились на привал, было не так уж далеко. «Я скоро вернусь», – произнес я, глядя на друзей. «Куда вы, Люк?» В голосе Дежарини послышались нотки беспокойства. «Попробую с помощью фангов взять след», — ответил я. «Скоро вернусь», — добавил я, и пока друзья не стали мне возражать, поспешил к месту, где произошло представительство. Если уж кто-то и сможет отыскать Жази, то это могли быть только Титус и Тина, даже если это будет его труп. Глава 24. «Интересно, если я скажу им найти Жази, они поймут, о чем я», — подумал я, глядя на Тину и Титуса, которые шли рядом со мной и смотрели исключительно вперед, не выражая никакого беспокойства. И это могло означать только одно: никаких опасностей рядом не было. Это радовало, но в то же время еще и говорило о том, что наемники с Жумелейком успели уйти довольно далеко. Если он, конечно, жив еще. Я посмотрел на Титуса и Тину. Не думаю, что они поймут, глядя на фангов, решил я. Нужна хоть какая-то вещь Жази, чтобы они смогли взять след. Странно, но почему-то я был уверен, что Жумельяк все еще был жив. Слишком ценным он был пленником, чтобы им можно было пожертвовать впустую. Уверен, высокопреосвященство пойдет на многое, чтобы вернуть своего сына. Убивать его сейчас не было никакого смысла. Пока я рассуждал обо всем этом, я и сам не заметил, как оказался на месте, где было совершено предательство. И первое, что я заметил, были трупы. Это были солдаты армии Галлари, которые, видимо, остались преданы Жумельяку, за что и были убиты. Хотя не думаю, что Батиста предлагал хоть кому-то из них присоединиться к нему. Скорее всего, вербовал он на свою сторону только наемников. Поэтому солдаты изначально были обречены. Тела, к слову, валялись где попало. Их не только не похоронили, но и хотя бы стащить в кучу и сжечь тоже не собирались. Пока я осматривал поле боя, Титус и Тина вдруг зарычали. Я мгновенно использовал магическое зрение и сразу же увидел небольшую группу монстров, чьи магические сердца серого, нейтрального цвета услужливо просвечивало мне магическое зрение. Титус выступил вперед и оскалил свои клыки, в то время как Тина осталась рядом со мной. Судя по тому, что показывал мне магический взор, существа, которые сейчас скрывались в густых зарослях какого-то колючего кустарника, были небольшими, примерно с волка ростом. И судя по тому, что все их магические сердца были серыми, магических монстров следующей ступени эволюции среди них не было. А это означало, что они не представляли для меня или моих фангов опасности, даже при условии, что их было много. Я насчитал около 10 особей в стае. Когда же я увидел, что из себя представляют эти монстры, я и вовсе перестал обращать на них внимание. Это были крысы. Да, они были размером с волков, но, судя по тому, как затравленно они смотрели на моих фангов, опасаться стоило скорее им, нежели мне. Ну и, разумеется, здесь они были не ради меня. Эти существа были падальщиками, поэтому, продолжая коситься на Титуса и Тину, они пытались оттащить тела мертвых солдат в кусты. При этом стоило фангам дернуться, как те сразу же, поджав хвосты, улепетывали в заросли, но позже вновь возвращались к трупам и пытались их утащить. Среди них не было Жумелейка, и это уже было хорошей новостью. Да, тела следовало бы похоронить, но сейчас на это у меня не было времени. Я начал осматривать лагерь и вскоре нашел следы, которые меня заинтересовали. Это была кровь. Также на земле, рядом с травой и землей, в которую багровая жидкость уже успела впитаться, я нашел несколько зубов. Помимо этого, на месте нашлось несколько обрезков веревки. «Возьмите след», — приказал я фангам, стоявшим рядом. Они лениво следили за падальщиками, которым уже удалось уволочь несколько тел в заросли. Титус и Тина поняли мою команду и, опустив головы, принюхались. Им потребовалось всего несколько секунд, чтобы взять след. «Вернуться к Анри и Жулю», — подумал я, посмотрев в сторону, где я оставил друзей. «Нет, на это нет времени». Я понятия не имел, что задумал Батиста, поэтому нельзя было терять ни секунды. У наемника наверняка был какой-то план, который с большой вероятностью мог включать в себя наличие какого-нибудь транспорта. Ну не пешком же они его потащат через проклятые земли. А не обошлось ли в этом деле без иных? Вдруг пришла мне в голову довольно логичная мысль. Кто, кроме коренных жителей проклятых земель, сможет быстро доставить Жумельика в конкретную точку назначения? Я хотел было воспользоваться магическим взором, но стоило мне начать концентрировать энергию в области глаз, как у меня сразу же начала кружиться голова. Черт, выругался я про себя, понимая, что еще немного, и я буду магически истощен. Этого допускать никак нельзя. Если Жумельяк жив, то мне еще предстояло отбить его у Батиста и его шайки наемников. Возможно, уже даже и у иллирийцев. Или еще хуже, у иных. Да, Ману точно нужно поберечь. Я посмотрел на фангов. Они уже взяли след, и можно было отправляться в погоню. Но правильно ли идти за кардинальским сыном в одиночку? Да, со мной фанги, которые сами по себе довольно опасные противники, особенно для тех, кто лишен магии. Но хватит ли их сил? Все же нам будут противостоять не обычные солдаты, а профессионалы. Причем большая часть из наемников еще и маги. Я тяжело вздохнул. Ситуация была не из легких. Ладно, будь что будет, наконец решил я, так как не мог позволить себе тратить много времени на раздумья. Василиск всегда работал один. Почему что-то должно измениться? Подумал я, когда вдруг заметил, что Титус и Тина повернули свои морды в другую сторону. Враги? Сразу же промелькнула мысль у меня в голове, а рука инстинктивно потянулась к эфесу шпаги. Хотя они вроде не рычат. Люк помахал Дежерине рукой, завидев меня. Фух, он тяжело вздохнул и уперся руками в бока. «Хорошо, что мы вас нагнали», — добавил он с сильной одышкой в голосе. «Почему?» — удивился я. «Потому что Жуль был уверен, что на помощь к Жумельику вы отправитесь без нас», — усмехнулся Анри, который стоял рядом со своим другом и слегка придерживал его за поясницу. «Была у меня такая мысль», — честно ответил я. «Не удивлен», — покачал головой Диаламик. «Но вынужден вас разочаровать, Люк. Мы не собираемся оставаться в стороне», — произнес он уверенным голосом. Странно, но почему-то на душе после слов лекаря потеплело, а губы сами собой расплылись в улыбке. «Я, конечно, и так знал, что они мне обязательно помогут в случае необходимости», но услышать это своими ушами было гораздо приятнее. «Что ж, тогда предлагаю поторопиться», — сказал я друзьям. «Фанги взяли след, но время играет против нас», — добавил я и посмотрел на Дежерине. «Вы уверены, что справитесь?» — спросил я, ибо здоровяк сейчас выглядел не самым лучшим образом. Рана наверняка давала о себе знать, и как бы мне не хотелось об этом думать, но Жуль мог стать для нас с Диаламиком обузой. Уверен, это он понимал и сам. «Я справлюсь», — спокойно произнес маг земли. «Анри меня хорошо подлатал. А еще я выпил сильное снадобье, которое притупляет боль. Я не стану вам обузой, Люк», — уверенным голосом сказал мне маг земли. «А ведь в его словах нет и толики сомнений». «Хорошо», — кивнул я Дежарине. «Фанги взяли след, и мы можем выдвигаться», — повторился я. «Отлично», — здоровяк улыбнулся. «Тогда не будем заставлять Джази ждать», — произнес он, и я усмехнулся. Наша троица отправилась по следу кардинальского сына. Интерлюдия. Жази Жумельяк. Настоящее время. Пленник осмотрелся по сторонам. С него, наконец, сняли мешок, чтобы напоить его. И Жази сразу же понял, что его дела плохи. Иные. Сейчас сын кардинала наблюдал за тем, как несколько человек в мундирах Иллирии, а также с десяток коренных жителей проклятых земель о чем-то разговаривают с Батистой. Разговор явно был напряженный. Это было видно по красному лицу наемника, который о чем-то разговаривал с одним из иллирийских псов, причем на повышенных тонах. Жази улыбнулся. Видимо, что-то у Батисты шло не по плану. «Ты чего лыбишься?» Удар ногой в грудь заставил кардинальского сына отвлечься от своих мыслей. Наемника, который его ударил, звали Итан. И, пожалуй, в компании Батисты он был самым неадекватным и злым, а еще он почему-то испытывал явную антипатию к нему, что было странно, учитывая, что Жази за все время их миссии не перекинулся с этим человеком и парой слов. Жумельяк промолчал, он был слишком умным, чтобы разговаривать с наемником. Слова могли спровоцировать очередную агрессию, а Жази этого не хотел. «Чего молчишь?» Итан надавил ступней своего сапога Жумельяку на грудь, и чего он к нему прицепился. «А что я могу сказать?» — спокойно ответил ему кардинальский сын. «Хе-ха», — усмехнулся воин. «И то верно. «Положение твое незавидное», — добавил он, смерив Жумелейка надменным взглядом. «Скоро отдадим тебя иллирийцам. Ух, и не завидую я тебе», — произнес Итан и еще сильнее надавил сапогом на грудь Жумелейка. Сын кардинала посмотрел наемнику в глаза, и тот невольно убрал ногу и инстинктивно сделал шаг назад. Жизи усмехнулся. Этот человек его боялся. Жумельяк видел это по его глазам. «Ничтожество», — подумал кардинальский сын, смотря на наемника. «Ох, и запоешь же ты у меня, когда попадешь в мои руки», — подумал кардинальский сын, уже представляя, что он сделает с предателем, когда все это закончится. «Может, это и странно, но мысли о том, что Жизи умрет где-нибудь здесь или в застенках пыточных иллирийцев, даже не посещали голову Жумелейка. Он выберется. Он обязательно выберется». Жизи попадал и не в такие неприятности, и всегда преодолевал любые возникшие трудности. Так будет в этот раз. По-другому просто не могло быть. Пока сын кардинала размышлял обо всем этом, попутно наблюдая за Батистой, иными иллирийцами, он раздумывал о том, как ему выбраться из того положения, в которое он попал. Несмотря на то, что ситуация выглядела патовой, Жизи не собирался сдаваться и уповать на волю случая. Да, он очень устал и был истощен как морально, так и физически. Но у него все еще оставалась его магия. Благо, благодаря зелью, которое он недавно выпил, магическая энергия восстановилась. Не полностью, конечно, но на пару его фирменных молний должно было хватить. Плюс Жумельяк был уверен, что Люк и Анри выжили и наверняка отправятся ему на помощь. Также среди убитых он не видел здоровяка Дежарини, а значит, и он тоже мог остаться в живых. И в принципе, их четверых должно было хватить, чтобы справиться с наемниками Батисты и иллирийцами, которых тут было немного. Но вот что делать с иными. Жизи посчитал коренных жителей проклятых земель. Их было 11. Плохо, очень плохо. Даже если среди них не было их странных магов, отряд из 11 иных мог оказать достойное сопротивление таким сильным магам, как он или Дежарини. А уж если среди них были шаманы и друиды, Жизи повнимательнее присмотрелся к иным. Обычно их маги отличались от обычных воинов. На них было больше всяких украшений, вроде перьев, клыков, костей, драгоценных камней и так далее. Плюсом ко всему, друидов, как правило, всегда сопровождали какие-нибудь звери, которых Жизи сейчас рядом не наблюдал. Как, впрочем, и отличающихся от остальных иных. Все они были одеты в набедренную повязку и вооружены копьями и луками. Максимум, чем коренные жители проклятых земель отличались друг от друга, это их прически. Ну, еще и ожерельями на их шеях. А в целом, поставь их рядом друг с другом, он бы их даже не различил. Получается, что магов среди них нет, подумал Жумельяк. Во всяком случае, ему хотелось в это верить. И если это так, то шансов, что он выберется из плена, гораздо больше. Вопрос только, как ему избавиться от подавителя магии. Не будь его на руках Жумелейка, он даже с завязанными руками и ногами смог бы выбраться отсюда. Благо, полет, который многим магам воздуха давался очень нелегко, был для кардинальского сына одним из самых простых заклинаний в его арсенале. Пока он размышлял о том, что ему делать и как избавиться от подавителя магии, на его голову вновь надели мешок. Затем его усадили, судя по его ощущениям, в какую-то повозку, и они отправились дальше. Так как заняться Жизи все равно было нечем, он представил перед глазами карту. «Неужели они везут меня в форт?» – подумал Жумельяк, когда немного освоился и определил маршрут, по которому они двигались. Уж что-что, а внутренний компас кардинальского сына никогда не подводил. Как, впрочем, и отличная память. Жумельяк выругался про себя. Он понимал, что не мог ошибиться. Если они продолжат путь в том же направлении, в котором его везут, то не пройдет и пары дней, как он окажется в Блистательном. Это плохо, очень плохо. Причем больше Жизи переживал не из-за того, что окажется у иллирийцев. Пыток он не боялся. Дело было в том, что ровно через 3 дня ударная группа под предводительством Винсента Рашфора нанесет магический удар по Блистательному. А учитывая силу Багрового Палача и количество огненных магов в его подчинении, существовала большая вероятность, что от форта камня на камне не останется. Уж кто-кто, а старший сын Рашфоров знал толк в разрушениях. Эй, Жумельяка пнули в ногу, а затем резко стянули мешок. Жизи быстро осмотрелся по сторонам. Он действительно ехал в повозке в компании нескольких иных, Батиста и 2 наемников из его шайки. Аккуратнее. Воин, который, видимо, и пнул Жумельяка, получил по затылку от главаря наемников. «Да чё я-то?» – недовольно буркнул обидчик. «Только за дел. Свали!» – Батиста кивнул ему через плечо, и когда наемник встал и пересел, занял его место. Пока предатели менялись местами, Жизи успел посмотреть себе за спину, и то, что он увидел, ему не понравилось. Повозку тащила за собой не лошадь. «Что это за тварь?» – подумал Жумельяк, когда увидел существо, которое больше всего напоминало ему вола. Крупные и длинные рога зверя загибались назад и заканчивались круглыми наростами. На этом внешнее сходство с обычными волами, при помощи которых крестьяне его страны вспахивали свои поля, заканчивались. Вместо шерсти все тело существа покрывало чешуя темно-синего, практически черного цвета. Хвост магического зверя тоже сильно отличался от того, что привык видеть Жумельяк у волов. Он был раз в 10 больше и являл собой грозное оружие. Как и рога, хвост заканчивался крупным и круглым костяным наростом, которым эта тварь наверняка могла наносить мощные удары. «Да уж, не хотел бы я попасть под удар этой штуковиной», — подумал Жизи, после чего повернул голову обратно как раз в тот момент, когда Батиста сел на лавку, тянущуюся по всей длине борта. Наемник усмехнулся, смотря на Жизи. «Ничего, ничего, смейся. Посмотрим, кто будет смеяться последним», — подумал Жумельяк. И эти мысли как будто бы придали ему сил. Во всяком случае, рукам, которые уже длительное время были в одном положении и затекли, словно стало немного полегче. «Мы едем в Блистательный?» – спросил Жизи Батисту. «Да», – кивнул его собеседник. «И сколько вам за меня заплатили?» – спросил сын кардинала. «Много, Жизи, очень много», – снова усмехнулся Батиста. «Уверен, я смогу заплатить больше», – спокойно ответил Жумельяк. «Если...» «Не старайтесь, Жизи», — покачал головой наемник. «Я знаю, что со мной будет, если я вас освобожу», — добавил собеседник, глядя ему в глаза. «Воды?» «Да», — ответил Жумельяк, и ему дали попить. «Я могу». «Нет, Жизи», — снова покачал головой Батиста. «Все уже сделано. Я передам вас иллирийским собакам. Они передадут мне деньги, и больше мы с вами никогда не увидимся», — произнес наемник, убирая флягу с водой. «Не уверен, что так все и будет», — спокойно произнес Жумельяк. «Да, почему же?» — удивился Батиста. «Неужели вы думаете, что либо тот молокосос, либо пересмешник смогут отбить вас у целого отряда иных под предводительством шамана, а также нескольких жнецов?» — спросил воин, широко улыбаясь. «Кто знает?» — Жизи пожал плечами. «Кто знает?» — подумал он и усмехнулся про себя. Почему-то сейчас сын Высокопреосвященства готов был руку отдать на отсечение, что именно молодой барон Кастельмар Идеаламик его обязательно выручит. И вот тогда эта тварь сильно пожалеет, что решила совершить предательство. Очень сильно. Глава 25. Я остановился и внимательно посмотрел на землю и на следы, оставленные на ней. «У нас проблемы», — произнес я, посмотрев на друзей. «Вижу», — кивнул Идеаламик, который, как и я, смотрел на колею, оставленную колесами на траве. Он присел и посмотрел на следы животного, тащившего за собой то ли телегу, то ли карету, в которой наверняка и везли Жумельяка. «Не знаю, что за тварь может оставлять такие следы», — произнес Анри, касаясь глубокого следа в земле. «Хотя, чему я удивляюсь, учитывая, где мы?» Он принял вертикальное положение и махнул рукой. «Я тоже смотрел на след, и потому, насколько он был глубоким, можно было сделать определенные выводы о массе монстра. Кто бы ни волочил за собой телегу с сидящими на ней людьми, тварь была здоровенной. А еще, судя по тому же следу, у зверя были копыта. Я примерил к следу свою руку и покачал головой. Неужели во вражеском отряде еще один друид? Подумал я, обозревая картину целиком. Вот только их мне еще не хватало. Особенно если учесть тот факт, что у меня практически не осталось магической энергии. А уж если с ними еще и шаман будет. Люк. От моих размышлений меня отвлек голос Диаламика. Я повернулся к лекарю. «Как у вас с чтением следов?» — спросил меня лекарь. «Не особо хорошо», — честно ответил. «Василиск часто охотился, но это были не животные, а люди. И добыча жила не в лесах, а в городах, где охота велась совершенно по-другому». «Понятно», — кивнул Анри. «Я насчитал больше 20 разных следов», — добавил Диаламик. «Причем 6 или 7, точно сказать не могу, принадлежат явно иным». Дежеринье витиевато выругался. «Ну а я и так знал, что в этом деле не обошлось без коренных жителей проклятых земель, поэтому совершенно не удивился. Кто, кроме иных, мог найти посреди другой стороны разлома вьючное животное с телегой в придачу. Хотя это могла быть и какая-то местная лошадь с запряженной каретой. Но, если честно, мне в это слабо верилось. Все же иные были ребятами довольно скромными и аскетичными, чтобы мастерить для себя удобные кареты, как это было принято у людей, во всяком случае, богатых. Получается, что помимо иных и наемников батисты там еще и иллирийцы. Поинтересовался я у лекаря. Скорее всего, кивнул он, я не так хорош в чтении следов, как хотелось бы, но кое-что знаю. Поэтому да, я насчитал минимум 20 разных отпечатков на земле. Плюс, если у них есть что-то вроде лошади или вола, запряженного в повозку, то есть вероятность, что на ней тоже мог кто-то передвигаться. И тогда количество людей, он вдруг замолчал, и не люди, а под этим словом лекарь явно подразумевал иных, может быть, еще больше, резюмировал он. Его слова звучали вполне логично. Дела, здоровяк Дежериньи тяжело вздохнул. Втроем нам точно Жумильика не отбить у такой толпы, произнес он и посмотрел на меня. Слова Жуя тоже звучали логично и могли оказаться правдой. Против такого количества воинов, среди которых половиной были к тому же иными, шансов у нашей троицы отбить Жази действительно было мало. Даже при том, что с Жулем и Анри был я, у Василиска, может, и были бы шансы, но не у молодого барона Костельмара, в чьем теле была заключена его душа. Во всяком случае, не сейчас. Нельзя оставлять Жази, покачал головой Анри. А я и не говорю, что его нужно бросать, ответил ему здоровяк. Я лишь говорю в целом о наших перспективах, добавил он. Хаем, не ожидал услышать от него подобных словечек, подумал я и усмехнулся про себя. А вообще он был прав. Чтобы сражаться с противником, который так сильно превосходит нас числом, требовался как минимум грамотный план. Кстати, они движутся в сторону форта, вдруг произнес Диаламик. Форта, ХММ, Жуль задумался. Хотя неудивительно, кивнул он. Где ж его еще держать, если не в форте? Добавил он и выругался. А Анри молодец. Видимо, запомнил карту, как и я. Я, правда, видел ее только мельком, но все равно понял, что последний страж находится рядом с фортом Блистательный. И именно поэтому и нужно было провести разведку на наличие иллирийцев рядом с безопасной зоной магического камня. Как Батиста удачно все подгадал, не думал, что он так умен. Хотя, может, план был придуман не им, и наемник всего лишь привел его в исполнение. В любом случае, то, что ему удалось проделать, заслуживало уважения. Жумильяк же говорил, что тщательно подбирал воинов в группу. А тут все наемники разом оказались предателями. Интересно, как Батисте удалось всех склонить на свою сторону? Неужели просто деньги? И ведь никто не побоялся кары самого Жумильика, если бы план по его предательству провалился. Или его отца Высокопреосвященства, который, я уверен, за своего единственного сына горы свернет. Думаю, если Арман делу Зиньян захочет, то он их и у черта на куличках достанет. Неужели они такие бесстрашные? Или Батисте удалось запугать их еще больше? Возможно, это несложно сделать, когда тебе есть что терять, например, детей или родственников. Люк, меня позвал Диаламик, и я повернулся к лекарю. Что будем делать? Спросил меня он. Хороший вопрос, вот только ответа на него у меня не было. Пока не знаю, честно ответил я. Тогда задам его иначе. Мы будем и дальше преследовать Батисту и всех, кто с ним? Спросил меня Анри. Да, нельзя отпускать их слишком далеко, ответил я собеседнику. Согласен. Присоединился к разговору Дежериньи. «Пока есть силы, надо преследовать», — добавил он и посмотрел в сторону, куда мы двигались. «Мы знаем конечный пункт назначения. Вопрос, что нам дает это знание?» — произнес здоровяк, в очередной раз удивив меня своими выводами. «Если же Зиди действительно везут в Блистательный, то это нам на руку. Отбить его у иллирийских стражников будет в разы проще, нежели у иных, которых вряд ли пускают на территорию форта. Да и сражаться внутри Блистательного мне сподручнее, чем в лесах, болотах, полях и еще черт знает где в проклятых землях, как, впрочем, и Диаламику. Так что будем делать? Спросил Дежериньи. Думаю, самым логичным будет продолжить преследование предателей. А пока мы делаем это, можно будет подумать над планом. Немного подумав, ответил я. Я за, кивнул Жуль. И я, ответил Анри. Отлично. Тогда отправляемся дальше. В путь, сказал я ребятам, после чего повернулся к Титусу и Тине. Мне даже им приказывать ничего не пришлось. Фанги встали с земли и, принюхавшись и взяв нужный след, пошли вперед. Наша троица последовала за ними. Интерлюдия. Жози Жумельяк. Настоящее время. Как и подозревал кардинальский сын, везли его в форт под названием «Блистательный», до которого, судя по его расчетам, оставалось не так уж много времени. За те сутки, пока его везли, у Жози было время о многом подумать и сделать определенные выводы. И первый из них – не доверять подобную работу наемникам. Если он выживет и у него будут еще экспедиции или задания в проклятые земли, то с собой впредь он будет брать только солдат армии Галларии. Даже если из-за этого упадет эффективность. Ничего, просто буду брать с собой побольше людей, подумал Жумельяк, который даже через мешок, полностью закрывавший ему обзор, чувствовал, как на него пялится Батиста, сидевший рядом с ним. И ведь самое страшное во всей этой ситуации то, что реликвия теперь достанется иллирийским псам, а это повлечет за собой очень серьезные последствия. Оружие судного дня, произнес про себя Жози. Если оно попадет в руки к Фердинанду II, то ситуация будет патовой. Король Иллирии не отличался острым умом, как, впрочем, и Людовик по прозвищу Мудрый. Но если у второго для этого был его отец, Высокопреосвященство Арман де Лузиньян, который, по сути, и решал вопросы страны, то у Фердинанда такого помощника не было. Зато был Гаспар де Мединосинели, повернутый на войне расист, который ненавидел все остальные нации всей душой и сердцем. И вот если оружие таких масштабов попадет к нему, то, признаться честно, Жози об этом даже думать не хотел. Жумельяк тяжело вздохнул, а буквально через несколько секунд с его головы грубо стянули мешок. Кардинальский сын зажмурился. Глаза отвыкли от яркого света, а судя по его внутренним часам, сейчас должен был быть как раз полдень. «Держи», — Батиста протянул ему фляжку и пару кусков солонины. Жози молча выпил воды, а затем начал жевать жесткую солонину, при этом крутя головой по сторонам. За прошедшие сутки ничего не изменилось. Его по-прежнему везли в телеге, в которую было запряжено громоздкое существо, напоминающее вола, а с ним в телеге ехали Батиста, наемники из его шайки, 5 иллирийских псов и пара иных. Остальные, кому не хватило места, шли рядом. Их тоже было не меньше десятка. У такого большого отряда, в котором есть еще и иные, отбить его Люку и Анри не представлялось никакой возможности. Слишком большим был численный перевес. А еще иные. Жумельяк до сих пор не знал, были ли среди коренных жителей проклятых земель маги. Но, судя по тому, что он видел в те недолгие минуты, когда его кормили и поили, сняв мешок, складывалось такое впечатление, что их нет. Большинство вопросов вызывал зверь, который вез их телегу. Была ли эта тварь фамильяром друида или это обычное вьючное животное, коих было много у племени иных, с которыми договорился Батиста. Хотя договаривались, скорее всего, иллирийские собаки, и наемник вряд ли имел к ним хоть какое-то отношение. Хотя и в этом Жумельяк был уже не уверен. Он до сих пор не мог понять, как Батисте удалось все это провернуть. Причем практически у него на глазах. Он даже приставил одного из своих доверенных воинов приглядывать за ним. Но в итоге наемнику удалось предать его. А адъютант Жози теперь стал кормом для каких-нибудь падальщиков. «Жизнь – несправедливая штука», – подумал про себя кардинальский сын и грустно усмехнулся. Продолжая жевать солонину и крутить головой по сторонам, Жумельяк начал считать наемников и понял, что среди них не хватает двоих. Ну, помимо тех, что он убил, пока его пытались пленить. Вообще, вспоминая сражение, которое произошло на привале перед стражем, Жози сильно корил себя, так как поступил неправильно. Нужно было в первую очередь заботиться о себе, так как именно от него во многом зависел успех выполнения задания, которое поручил ему отец. Жумельяк же попытался спасти своих солдат, за что и поплатился. Что же касается наемников, которых он не досчитался, то в компании Батисты отсутствовал траппер Жан-Клод Дебуа и еще один воин по имени Брис де Клер. Их не было в повозке, и рядом они тоже не шли. Интересно, что с ними случилось, подумал Жумельяк. Судя по словам, которыми он пару раз перекинулся с Люком, Жози знал, что траппер отправился с ними в экспедицию, преследуя свои личные цели. Сын кардинала знал о черном рынке в Тузуле. Знал он и то, что Дебуа, один из тех, кто поставляет органы магических тварей проклятых земель на материк, но не придавал этому особого значения. Этот человек был профессионалом и прекрасно справлялся со своими обязанностями. До того момента, пока Батиста не решился на предательство. Интересно, он не примкнул к наемнику, и тот его убил или ему удалось сбежать до того, как началась суматоха, прокручивал в голове очередные вопросы сын кардинала. Все. Пока Жози думал обо всем этом, он и не заметил, как быстро пролетело время. На его голову снова накинули мешок. Мир вокруг снова погрузился в темноту. Скоро его уже должны были доставить в форт Блистательный. С приближением ночи, совместным решением нашей троицы было устроиться на привал, чтобы передохнуть и восстановить силы. Последние сутки мы провели в движении, и даже я начал уставать, так как пытался всеми правдами и неправдами сохранить магическую энергию, которая в скором времени могла мне пригодиться. Фуха, здоровяк плюхнулся прямо на землю и устало вздохнул. Он достал магическую фляжку и начал жадно пить вино из нее, к которому не прикасался с того момента, как произошло предательство. При этом Диаламик ему даже возражать ничего не стал и сам сделал несколько глотков бурды, которая была внутри магического предмета. Было видно, что оба моих друга устали и измождены, что было неудивительно, учитывая, что с момента, когда наша разведгруппа устроилась на привал, мы так нормально и не отдохнули. Особенно мы с Анри, так как сразу пошли в разведку к стражу. Я закрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я посмотрел на свое магическое ядро и остался доволен. Да, полностью магическую энергию мне восстановить не удалось, но половину я уже регенерировал. А это уже делало меня опасным противником. Особенно если враг окажется не магом. «Держите, Люк». Анри протянул мне небольшой пузырек с ярко-красной жидкостью. «Что это?» – спросил я лекаря. «Тонизирующая настойка», – ответил он. «И вы тоже держите, Жуль?» Он протянул такой же пузырек Дежарине. «А вы?» – спросил Жуль, принимая настойку. «Мне не нужна. Может, вы не знали этого, дорогой Жуль, но маги с элементом света обладают повышенной регенерацией организма. И это касается не только ран, но и выносливости», произнес Анри и устало улыбнулся. Несмотря на то, что в словах лекаря не чувствовалось лжи, по нему было видно, что он тоже очень устал и держится, как и мы все, на одном лишь упорстве и желании спасти друга. «Не знал», — покачал головой здоровяк и, откупорив пробку ртом, выпил содержимое пузырька. Я тоже последовал его примеру, и вскоре по телу растеклось приятное тепло, а дыхание и сердцебиение начали медленно выравниваться. Эффект был примерно такой же, как и у магии Диаламика, который он недавно воздействовал на меня, разве что немного сильнее. «Как ваша рана, дорогой Жуль?» – спросил здоровяка лекарь, как только тот осушил пузырек. «Нормально», – ответил Дежарини, – «даже не болит, а все благодаря вашим стараниям», – на его губах появилась натянутая улыбка. «Маг Земли явно врал. Показывайте», – кивнул лекарь на ранение Жуля. «Да нечего там показывать, все». «Жуль», – в голосе Анри появились ледяные нотки. «Показывайте», – произнес он тоном, не терпящим возражений, и здоровяк начал снимать камзол. Он посмотрел на меня взглядом, которым безмолвно просил помощи, но я развел руками. В этой ситуации я ничем не мог ему помочь. Когда вслед за камзолом, Жуль снял и рубашку, обнажив свое тело, даже не будучи лекарем, я понял, что все плохо. «И это вы называете нормально?» – спросил Анри, глядя на рану, которая начала гноиться по всему периметру шва. «Я думал, ничего вы не думали», — резко перебил своего друга Диаламик. «Вы думаете о том, как спасти Жози, но совершенно не думаете о себе», — смотря другу в глаза, произнес Анри. «Так нельзя, все мы хотим выручить Жумелика, но не ценой жизни кого-то из нас». Фуха, он сделал глубокий вдох, видимо, для того, чтобы успокоиться, а затем сел обратно. Он снял с пояса кожаную сумку и начал доставать из нее скальпели, зажимы, чистые тряпки и какие-то склянки. Дежарини, наблюдая за этим, угрюмо сглотнул, представляя, что его ждет. «Да уж, не завидую я ему», — подумал я. А буквально в следующую секунду мои фанги зарычали и, ощетинившись, оскалили свои морды, глядя в темноту. Я резко вскочил с места и потянулся к пистолету у себя на поясе. Рядом вскочили мои друзья. «Кого еще, черт его задери, принесло к нам поздней ночью в этом проклятом месте?» Глава 26. «Хорошо, что темнота не является для меня помехой. Я увидел знакомого наемника, прежде чем выстрелил в него, и до того, как на него сорвались титусы Летина. Барон Костельмар, это я, Жан-Клод Дибуа», — громко выкрикнул наемник. «Я вам не враг», — также громко добавил он, явно опасаясь того, что я его не вижу, а я видел. Это был действительно траппер из шайки наемников Батисты. «Странно, он что, следил за нами?» — подумал я, наблюдая за траппером. И почему он не с Батистой? Он же вроде из его компании. Это правда он? Тихо спросил Анри, который уже стоял рядом с пистолетами наготове в обеих руках. Да, ответил я лекарю. Странно все это, произнес Диаламик практически шепотом. Возможно, но я разберусь, спокойно ответил я. Занимайтесь лучше Жулем, сказал я лекарю, и тот молча кивнул и вернулся к здоровяку, который уже стоял с клинком на изготовке. Ложитесь, дорогой Жуль, послышалось у меня за спиной. Но, никаких, но, Люк разберется, настойчиво произнес лекарь. Сейчас в первую очередь нужно заняться вашей раной, Анри, но, здоровяк оборвал фразу на полуслове, видимо, столкнувшись взглядом с Диаламиком, который, полагаю, не сулил ему ничего хорошего, если бы Дежериньи продолжил с ним спорить. Я усмехнулся про себя, продолжая смотреть на Дибуа. И чего понадобилось наемнику? Неужели Батиста послал его на переговоры с нами? Он же видел, что Жан-Клод был единственным из его шайки, кроме Михаэля, с которым во время наших приключений я перекинулся больше, чем парой слов. ХММ, вряд ли. Зачем ему это? Он достиг своей цели, и ему не было никакого дела до меня и моих друзей. Я подошел к фангам, которые все еще рычали и не спускали с Дибуа глаз. Спокойно, произнес я, проведя рукой по ощетинившейся шерсти Титуса и Тины. Стоило мне это сделать, как мои питомцы сразу же успокоились и сели. «Барон, я могу подойти?» Тем временем поинтересовался Жан-Клод. «Да», — ответил я, — «только не советую совершать каких-либо глупостей. Если это не входит в мои планы», — спокойно ответил мне наемник. «Я пришел с миром», — добавил он, после чего пошел в мою сторону. «Я прекрасно видел, что оружия у Дибуа при себе не было, во всяком случае, в руках и вообще на виду». Поравнявшись со мной, Жан-Клод заглянул мне за спину. Там Анри в тусклом свете осветительного кристалла занимался Дежериньи, который стойко переносил боль, не издавая ни звука. Выдержкой здоровяк обладал немеренной. Потом Дибуа посмотрел на моих фангов, которые спокойно сидели на траве рядом со мной, искоса поглядывая на наемника, а уже затем мне в глаза. «Я не причастен к предательству Батисты», — произнес он с нотками вины в голосе. «Да», — удивился я. «Тогда почему вы живы?» — задал я вполне логичный вопрос. «Потому как все те, кто был непричастен к заговору против Жумелика, были либо здесь, либо остались лежать на месте привала, став кормом для тех существ, которые сильно напоминали крыс». «Я сбежал», — ответил Траппер. «Я, правда, никого не убивал», — добавил он, и в этот раз в его голосе чувствовалась не вина, а страх. «Сбежал, значит, но вы знали о том, что задумал Батиста?» Прямо спросил я Жан-Клода. Наемник опустил глаза и ничего не ответил. «Я жду», — холодным тоном произнес я, и Дибуа молча кивнул. «И как давно?» «Узнал практически тогда же, когда все началось», — ответил наемник, и я почувствовал в его словах ложь. «Разве?» — спокойно спросил я. «Может, проверим ваши слова на истинность?» — спросил я, глядя на Траппера. «У моего дорогого друга Диаламика как раз осталось немного сыворотки правды», добавил я и обернулся. Анри не слышал моих слов, но этого и не требовалось. Дибуа занервничал. Это было видно по его глазам и мимике, а еще по движениям. «Я узнал за день до того, как все должно было произойти», тяжело вздохнув, ответил он, и я невольно сжал кулаки. «Крыса! Если бы он только предупредил меня или кого-то из друзей, то всего этого можно было избежать. Видимо, моя злость была настолько сильной, что Траппер подсознательно ее ощутил и инстинктивно сделал шаг назад. «Люк, поймите, если бы я проболтался, меня тут же убили бы», — произнес он и сглотнул. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, так как его слова разозлили меня еще больше. «Я не хотел в этом участвовать, клянусь», — взмолился Дибуа. А вот сейчас он говорил правду. «Меня интересовали только органы магических существ, честно, клянусь», — продолжил тараторить Жан-Клод. «Эта экспедиция должна была быть для меня последней. Денег, которые я бы выручил за продажу органов, должно было хватить для того, чтобы я больше никогда не пересекал границу разлома», — добавил он и тяжело вздохнул. «Я не знал, что все так обернется. Почему вы никому не сказали?» — процедил я сквозь зубы. «Меня бы убили. Батиста забрал у меня все, барон. Слышите, все. Сказал, что отдаст только после того, как все случится. У меня не было выбора», — быстро произнес Дибуа. «Выбора, значит, у него не было. Выбор есть всегда». Я посмотрел собеседнику в глаза, и тот сразу же отвел взгляд. «Только не у тех, к кто работает на этого человека. Он знает все, где мы живем, кто наши жены и дети, кто родственники, кого и что мы любим. Все, барон». В голосе Жан-Клода послышались нотки отчаяния. «Если бы я рассказал вам о плане Батисты, он бы убил всех, барон, слышите, всех. А сейчас не убьет?» – спросил я траппера. «Нет, мне вернули все и сказали идти на все четыре стороны», – ответил Дибуа. «ХММ, странно, почему Батиста просто его не убил? Лично я бы не оставлял таких свидетелей, как Дибуа. А если он проболтается, когда окажется на материке, тогда что? Хотя вряд ли траппер что-то стал бы говорить, как-никак он сам принимал участие в мятеже и предательстве. Не думаю, что за подобное его бы погладили по голове. Проболтайся он и считай, что путевка в застенки к лучшим дознавателям высокопреосвященства обеспечена. Плюс, я так понимаю, Батиста не собирался возвращаться в Галларию, поэтому слова Жан-Клода, если бы и смогли кому-то навредить, то только ему, и наемник это знал. Потому, видимо, и отпустил его. К тому же не факт, что Дибуа смог бы в одиночку выжить в проклятых землях. Место это отнюдь не самое безопасное. Хотя я бы все равно подстраховался и убил бы лишнего свидетеля. Во всяком случае, Василиск поступил бы именно так. «Ясно», — произнес я, глядя на наемника. «Зачем тогда вы нашли нас?» — прямо спросил я. Ответил мой собеседник не сразу. «Без вас мне не выжить», — наконец ответил он. «Даже при всех моих навыках и знаниях, в одиночку мне не покинуть проклятые земли, поэтому я и выследил вас», добавил Жан-Клод, и с надеждой в глазах посмотрел на меня. «Ну, что-то подобное я и предполагал услышать». «Нет», я покачал головой. «Кто предал однажды, предаст и во второй раз», холодным тоном произнес я. «Вы сделали свой выбор, когда примкнули к Батисте», добавил я, глядя своему собеседнику в глаза. «Но, барон, я же сказал, что у меня не было выбора». «Я не...» «Выбор есть всегда», — спокойным голосом произнес я. Наемник тяжело вздохнул. «Хорошо», — обреченным голосом произнес он. «Но если вы не возьмете меня с собой, то не узнаете одной очень важной детали», — добавил он, смотря мне в глаза. «Да», — усмехнулся я и за мгновение, насытив свое тело магической энергией, рванул в сторону Жан-Клода. Он и пикнуть не успел, когда кинжал оказался возле его шеи. Лезвие слегка надрезало податливую кожу. «Разумеется, я не собирался его убивать. Все, что я сделал, было выполнено с филигранной точностью. Вы будете ставить мне условия?» Сквозь зубы процедил я. «Надо отдать Дибуа должное». Он и бровью не повел. Другой бы на его месте обмочил бы штаны, в то время как наемник почему-то выглядел довольно спокойным. «Можете убить меня, барон», — ответил он. «Но тогда вы не узнаете кое-что важное», — произнес траппер, смотря мне в глаза. «Признаться честно, Жан-Клод меня удивил. Я думал, он довольно трусоватый человек. А нет, хорошо, я убрал кинжал от его шеи и обернулся». Анри и Жуль наблюдали за происходящим. «Все нормально», — махнул я рукой друзьям. «Не похоже», — усмехнулся Диаламик. «Не обращайте внимания, дорогой Анри, занимайтесь Жулем. Как я уже сказал, я все решу», — произнес я. Лекарь кивнул и как ни в чем не бывало продолжил резать здоровяка. «Я же вернулся к разговору с Дибуа. И что же вы такое знаете, Жан-Клод? Чего не знаю я?» Прямо спросил я, и траппер протянул мне руку. «Я вам говорю о том, что знаю, а вы забираете меня с собой на материк», — выдвинул он свое условие. «Вы ведь в курсе, что ни один Батиста знает толк в пытках?» На всякий случай уточнил я. «Уверен, барон, что вы знаток в этом деле, но не думаю, что они вам помогут», — спокойно ответил мой собеседник, в очередной раз удивив меня тем, что он не боится меня и моих угроз. Складывалось такое впечатление, что передо мной не тот Дибуа, которого я видел ранее. Его будто бы подменили, и это мне очень не нравилось. Я посмотрел на Жан-Клода магическим взором. Передо мной был все тот же наемник, который и был до этого, и он снова всеми способами пытается выжить, подумал я, смотря на траппера, который часто бывал в проклятых землях и всеми правдами и неправдами выживал, как мог. Сначала та история с Вивером и Дежарини, сейчас предательство и Батиста. Интересно, сколько подобных случаев бывало с ним раньше. Судя по тому, сколько он знал о проклятых землях и о существах, которые тут обитали, Дибуа был здесь частым гостем, а его навыки в разделке туш не могли не впечатлять. Неужели все экспедиции этого человека на другую сторону разлома заканчивались подобным образом? «Так что, барон», — напомнил мне о себе собеседник, «Хорошо», — ответил я и пожал его руку. «Но я хочу сразу вас предупредить, Дибуа», — произнес я холодным голосом, смотря наемнику в глаза. «Если вдруг вы сделаете хоть что-нибудь, что даст повод мне усомниться в том, что вы все еще находитесь на нашей стороне, и поверьте мне на слово, вы умрете в ту же секунду. Клянусь честью семьи Костельмаров», — произнес я, и Траппер кивнул. «Пусть будет так», — ответил он, и я ощутил в его голосе и движениях легкое напряжение. Видимо, не настолько он бесстрашный, каким хотел казаться или каким считал себя сам, подумал я и мысленно усмехнулся. Этот человек был ох как непрост, но если он располагает информацией, которая поможет нам освободить Жумельика или справиться с заданием, которое было возложено на кардинальского сына, то пусть пока будет рядом. На него нельзя было положиться и рассчитывать. И то, что я изначально знал, это ставило меня в более выигрышное положение. Плюс я всегда мог убить его, если он вдруг надумает совершить очередное предательство. В этом я почему-то ни капли не сомневался, несмотря даже на то, как уверенно себя вел Траппер. «Так что за информация, коей вы располагаете?» – спросил я наемника, когда мы скрепили наше соглашение рукопожатием. «А, да, разумеется», – улыбнулся Дибуа. «В общем, дело такое. Интерлюдия. Жози Жумельяк. Настоящее время». Когда Жози услышал скрип открывающихся ворот, его догадки о том, что вскоре он будет в Блистательном, окончательно подтвердились. Хотя, если говорить на чистоту, Жумельяк даже не сомневался, что его везут в форт. Где ж ему еще было быть, если не здесь? Далее повозка, в которой везли кардинальского сына, медленно тронулась вперед, а через какое-то время вновь послышался скрип ворот. «Вот я и внутри», — подумал маг воздуха по прозвищу «Смертельный вихрь», когда тележка остановилась, а затем его взяли под руки, и вскоре он оказался на земле. Жози Жумельяк, сын высокопреосвященства Армана де Лузиньяна герцога Жумелика, торжественным голосом произнес Батиста, а в следующую секунду с его головы стянули мешок. Жози сразу же зажмурился от яркого света, и правда он, послышался довольный голос. Пока Жумельяк приходил в себя и моргал, пытаясь вернуть себе способность видеть, наемник и неизвестный перекинулись парой фраз на иллирийском языке, который Батиста на удивление знал лучше, чем сам Жози. «Неужели он, как дорожка?» — усмехнулся незнакомец, а в следующую секунду в его правое плечо уперлось что-то острое. Жумельяк поднял взгляд и сначала не поверил своим глазам. Перед ним стоял никто иной, как Гаспар де Медина Синели собственной персоной. Что тут забыл главнокомандующий войсками Иллирии? Жози ничего не ответил. Он был настолько удивлен тем, что перед ним стоит второй по значимости человек в Иллирии, что ему понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. «Я к тебе обращаюсь», — тем временем произнес Гаспар, и Жози ощутил неприятную боль в плече. Острие шпаги проткнуло его легкий доспех и кожу обожгло. Он посмотрел на оружие иллирийского пса и заметил, что его лезвие имеет алый цвет, будто бы его только сейчас достали из горна. Стиснув зубы, Жумельяк не издал ни звука, хотя боль была очень резкой и острой. «Отвечай», — рявкнул на него де Медина Синели. «Неплохо», — кардинальский сын пожал плечами, «но могло быть и лучше, если бы по пути мне дали вина», — добавил он, спокойно глядя в глаза иллирийскому тирану, как многие называли этого человека в его стране. «Ага», — усмехнулся он, — «хоть у кого-то в этом форте есть яйца», — громко произнес он и осмотрелся по сторонам. «Принести вина», — приказал он и резким движением выдернул шпагу из плеча Жози. Вскоре ему действительно принесли вина. «Напои его», — кивнул Гаспар Батисте на Жумелика. Было видно, что наемнику это делать не хочется, но он подчинился и поднес горлышко ко рту Жози. Кардинальский сын сделал глоток. «ВВВ». Все вино оказалось на лице Батисты. Глава 27. Я посмотрел на форт магическим взором и покачал головой. Магии его стены были напичканы под завязку. И неудивительно, учитывая в каком месте находился Блистательный. Помимо защитных чар, хватало на стенах фортификационного сооружения и солдат иллирийской армии, которые добросовестно несли службу, и я, пока следил за ними, из своего укрытия не заметил, чтобы хоть кто-то из них притрагивался к алкоголю. Хотя, тут за такое, явно карали и, наверняка, жестко. Я тяжело вздохнул и перестал концентрировать магическую энергию в глазах. К моменту, когда наша троица и Дибуа добрались до форта, я восстановил, практически, весь запас своей магической энергии и чувствовал себя отлично, даже несмотря на то, что очень устал, а все из-за того, что после информации, которую я получил от Жан-Клода, пришлось значительно ускориться. Жумельяк им нужен не как пленник, а как жертва, вспомнил я слова Траппера. Когда же я спросил, почему именно он, Дибуа мне ничего не ответил. Наемник не знал этой информации. Зачем же им понадобился именно Жази? Подумал я, смотря на стены блистательного, воины на которых превратились в едва различимые силуэты. Дела. Я посмотрел на небо. Уже вечерело, а значит, скоро мне уже нужно было выступить, но перед этим, нужно было вернуться в лагерь к друзьям и наемнику из шайки Батисты, который даже его предал, присоединившись к нам, и рассказав про кардинальского сына. Да уж, такой как Жан-Клод, нигде не пропадет, подумал я и усмехнулся про себя, после чего поднялся с земли, и отряхнувшись, пошел в сторону стоянки, где я оставил друзей и Траппера. Нужно было рассказать им, что я задумал, и что выручать Жумельяка из заточения я отправлюсь один. Надеюсь, они поймут. Интерлюдия. Жази Жумельяк. Настоящее время. Это еще зачем? Подумал сын кардинала, когда к нему в темницу вошли несколько солдат иллирийской армии, и, привязав его к дыбе, срезали с него всю одежду, оставив его полностью нагим, за исключением подавителей, разумеется, а затем принесли несколько кадок с водой и начали его мыть. Какого черта тут происходит? Пронеслась мысль в голове Жумельяка, когда он ощутил легкий запах мяты и еще каких-то пряных трав, которые плавали в воде. Омыв его от недельной грязи, Жази одели в чистые штаны и рубаху, а затем солдаты ушли, оставив его в полном смятении от того, что только что произошло. Спустя еще какое-то время, к нему в камеру снова заглянули. В этот раз, эти были те же солдаты, что его и мыли, только сейчас они были с едой, причем, довольно хорошей. На него, что, тратит лучшие припасы форта, подумал Жази, смотря на жареную курицу, овощи, сыр, ветчину, свежий хлеб, а также молоко и даже графин с вином. Кардинальский сын смерил солдат подозрительным взглядом. Что происходит? Прямо спросил он одного из иллирийских псов, но он ему ничего не ответил. Воины оставили поднос с едой Жази и молча удалились. Странно все это, подумал Жумельяк, смотря по поднос полной снеди. Хотя, реши они меня отравить, вряд ли бы перед этим стали мыть, да и еду им дали попроще, пришла в голову кардинальского сына логичная мысль. Поэтому он спокойно подошел к столу и взял с него куриную ногу. Он откусил мясо и даже на мгновение закрыл глаза от удовольствия. Как же долго он не ел нормальной еды. Вслед за курицей в его желудок отправились сыр, овощи и хлеб. Единственное, что не тронул Жумельяк, это графин с вином. Да, может оно и было неплохое, но во-первых, Жази не хотел пьянеть, а во-вторых, пить иллирийское вино было ниже его достоинства. В итоге, спустя около получаса сын кардинала прислонился спиной о стену и довольно выдохнул. Он был чист и сыт, чего еще можно было желать, когда ты находишься по другую сторону разлома. Хотя, не обошлось без нюансов. Жумельяк был в плену и совершенно не представлял, что происходит в форте. Зачем его помыли? Зачем накормили? Почему до сих пор его никто не пытает, учитывая, что все знали, кто он и что из себя представляет? Все это было странно, очень странно. И самое отвратительное было то, что Жази не понимал намерений своих врагов, а ведь всегда это было по-другому. Он знал или хотя бы догадывался, почему происходили те или иные события, и легко мог провести между ними связи. Сейчас же, он вообще не понимал, что происходит в блистательном. Жумельяк посмотрел на свои руки и блокираторы на них. Снять их с помощью магии не представлялось никакой возможности, так как они ее просто блокировали, но оставался физический способ. Жази мог избавиться от кисти, вернее, сразу двух, и не сказать, что для него это была проблема. Жумельяк прошел суровую военную школу, а затем еще несколько лет учился у профессионалов военного и шпионского мастерства, которые обучили его многим хитростям и секретам своего ремесла, в том числе, как выходить из таких трудных и, казалось бы, безвыходных ситуаций, как сейчас. Сын кардинала посмотрел на скованные подавителем руки и тяжело вздохнул. И откуда только у иллирийских псов есть подобные вещи, подумал он, смотря на кандалы, блокирующие его магию. Неужели они и с Туманным островом уже успели наладить связи? Жумельяк тяжело вздохнул, понимая, что его страна отставала от Иллирии по всем фронтам. Один только этот форт блистательный чего стоит. Будь у Галларии в проклятых землях подобное укрепление и все, возможно, было бы по-другому. А все магические ресурсы, которыми были так богаты проклятые земли. Благодаря ресурсам, которые иллирийские собаки добывали в своих экспедициях, за последние 10 лет, эта страна сильно выросла в плане магических технологий. Зачаровние, алхимия, магоинженерия – три основных направления исследований страны, которую Жозе ненавидел всем своим сердцем. А все благодаря форту, который вскоре должен был стерт с лица земли. Вместе с ним, это, конечно, не входило в планы Жумелика. А во всем был виноват это Батиста. Жозе сжал затекшие от подавителей кулаки. «Оставили бы меня с ним наедине на пару минут», – подумал сын кардинала. А буквально через пару секунд услышал, как открылась дверь наверху, та, которая вела в темницу, а вслед за этим звуком последовали шаги. Легок на помине, перед его камерой остановился Батиста, который выглядел весьма озадаченным. Наемник смерил Жумелика изучающим взглядом. «Как вам иллирийское гостеприимство?» – спросил воин, и на его лице появилась мерзкая ухмылка. «Врать не буду, когда вы окажетесь в Галларии, вас будет ждать менее радушный прием». Спокойно ответил Жозе своему собеседнику. «Хе-ха, а вы оптимист, Жозе», усмехнулся Батиста. «Скорее, реалист», все в той же спокойной манере ответил сын кардинала. «Как скажете», наемник развел руками в стороны, а затем посмотрел Жумелику в глаза. Он явно собирался ему что-то сказать и уже даже открыл рот, но дверь наверху снова скрипнула. А спустя несколько секунд к решетке подошел иллирийский тиран. Он смерил Жозе изучающим взглядом, и на его лице появилась странная улыбка. Также от Жумелика не скрылся тот факт, что Батиста нахмурился, когда подошел Гаспар. «Что-то странное творится», — подумал кардинальский сын, смотря на этих двоих. «Как вы, Жозе?» — спросил Демиди Насили и усмехнулся. «Нормально», — спокойно ответил Жумельяк. Хоть у него на сердце было очень неспокойно, его интуиция подсказывала ему, что здесь творится что-то неладное, а ей он привык доверять. Во всяком случае, пока она его еще не подводила. «К чему все это?» Жозе кивнул на поднос с едой. «К чему?» – удивился Гаспар. «Вы о чем?» – спросил он, и улыбка на его лице стала еще шире. «О еде, чистой одежде, мытье и прочем», – ответил Жумельяк. «А как, по-вашему, иллирийцы относятся к пленникам?» — спросил его собеседник. «Мы же не варвары и дикари какие-то», — добавил он, продолжая смотреть на Жозе с улыбкой на лице. «Мы ко всем пленникам так относимся, а вы нет». «Разумеется», — иллирийский тиран врал. Жумельяк был наслышан о том, что происходит в темницах Иллирии, и, разумеется, это было очень далеко от того, что происходило с ним. «Может, закончим этот балаган и вы мне скажите правду?» — прямо спросил сын кардинала. Гаспар и Батиста переглянулись, и наемник помрачнел еще больше. «Хмм, не уверен, что вы хотите это знать», — ответил ему собеседник. «Хотя, если вы настаиваете...» — Гаспар снова усмехнулся. «Жозе, вам уготована особая роль и...» «Гаспар, может, не стоит?» — перебил наемник Демиди Насили. Иллирийский тиран смерил Батисту взглядом полным презрения. «Почему?» — сквозь зубы процедил он. «Не думаю, что делиться вашими планами с врагом — это такая уж и хорошая идея. А что если вдруг что-то пойдет не так?» — снова усмехнулся Гаспар. «Именно», — кивнул наемник. «Скажи мне, Батиста, что может пойти не так?» — спросил иллирийский тиран у своего собеседника, смотря тому в глаза. «Мало ли», — пожал плечами воин. «Можно вас?» — спросил он и кивнул в сторону. Демиди Насили раздраженно вздохнул, но отошел вместе с наемником в сторону. Они о чем-то несколько минут говорили с Батистой, а затем оба вернулись обратно к темнице. «До вечера, Жозе», — посмотрев на Жумелика несколько секунд, произнес иллирийский тиран, а затем, больше не говоря ни слова, ушел. Кардинальский сын остался с Батистой наедине. «Может, вы, хотя бы, скажите, что происходит?» — спросил Жозе у наемника. «Нет», — покачал головой наемник, — «но мне жаль, что все так получилось. Даже вам, Жозе, я бы не пожелал такой судьбы». Воин тяжело вздохнул и, бросив последний взгляд на сына кардинала, ушел, оставив Жумелика в полной растерянности. Кардинальский сын посмотрел на подавители магии и покачал головой. «Рано. Для крайних мер было еще рано. Когда я подобрался к стене форта, была уже глубокая ночь, но даже несмотря на это, стены блистательного были освещены так, будто бы сейчас полдень. Сколько же тут осветительных кристаллов?» — подумал я, словно тень, приближаясь к стене, выбирая для передвижения моменты, когда стражники отворачивались или менялись. В итоге, подобраться к стенам удалось, но заняло это куда больше времени, чем я думал. Но свет был не единственной проблемой. Как я уже это обнаружил ранее, В стенах блистательного было полным-полно и других сюрпризов, которыми мне и предстояло заняться в ближайшее время. Я коснулся рукой каменной стены и провел по ней указательным и средним пальцем. Место, где я оказался, я выбрал не случайно. Именно здесь было самое большое сосредоточение магических каналов, которые словно паутина тянулись по всем стенам форта, запитывая всевозможные магические ловушки. И именно здесь находился основной источник, который все это подпитывал. Его мне и нужно было ликвидировать. Фуха, я сделал глубокий вдох и остановил руку там, где шел самый толстый магический канал, после чего начал медленно и аккуратно тянуть к нему свои нити энергетической патины. Процесс этот был не быстрый и очень филигранный, поэтому это заняло какое-то время. Я облегченно выдохнул, когда мне, наконец, удалось сделать то, что я планировал, и теперь оставалось только вывести источник питания магической энергии из строя, и я знал, как это сделать. Максимально сконцентрировавшись, я выпустил по своим энергетическим каналам сразу большое число маны, и устройство не сдюжило. Мгновение, и практически вся стена погасла, даже освещение. Не то, конечно, к чему я стремился, но другого выхода у меня все равно не было. В такой защищенной магией объект, как этот форт, было просто невозможно проникнуть, оставшись незамеченным. Во всяком случае, не при текущих обстоятельствах, когда у меня не было ни подходящих инструментов, и не при том уровне силы, на котором я сейчас находился. А вот забраться по отвесной стене я уже мог, поэтому как только свет вокруг погас, я сконцентрировал магическую энергию в руках и ногах и быстро полез вверх. Уцепившись за край, я подтянулся, а затем спрыгнул на стену. Мгновение, и в моих руках оказался нож-рыбка, который сразу же отправился в полет, конечным пунктом которого оказалась шея одного из иллирийских стражников. Он упал на каменное основание стены, а я повернул голову и посмотрел во внутренний двор форта блистательно, и то, что я увидел там, мне не понравилось. «Какого черта?» – подумал я, смотря на жертвенный алтарь, рядом с которым столпились иные. «Ох, не к добру это!»